В эфире радиоканал «Юргинская волна». Канал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации номер ТУ-72-00714 от 3 октября 2012 года. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Олеся Коновалова. Сегодня 17 февраля, среда. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Сегодня в программе. С рабочим визитом в Юргинском районе побывал депутат Государственной Думы Николай Брыкин. Он провел встречу с активом, выслушал обращения жителей. За счет средств местного бюджета в школьном интернате проведен капитальный ремонт. О социальной статистике в районе рассказывает заместитель главы Светлана Алексеева. Эти и другие новости в нашем выпуске. Оставайтесь с нами на Юргинской волне и будьте в курсе событий, происходящих на территории нашего района и Тюменской области. Голосовой помощник, разработанный на основе искусственного интеллекта, появится на портале государственных услуг. С его помощью пользователи смогут заполнять формы, отвечая на вопросы, сообщает Центр управления регионом Тюменской области. По словам вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, голосовой помощник будет доступен в обновленной версии портала, которая запустится в конце марта. На новую платформу переведут 20 востребованных услуг, а до конца года более 100. Переход на новый портал будет бесшовным и незаметным для пользователей. Услуги будут доступны с помощью уже имеющейся учетной записи. В модернизированном портале пользователи смогут воспользоваться новыми форматами сервисов. К лету будут изменены личный кабинет пользователя и главная страница портала. Также увеличится объем запросов для обработки. В основе нового портала лежат передовые технологии. Он будет соответствовать всем современным требованиям кибербезопасности. О ходе работы над созданием социального кодекса Тюменской области рассказал директор регионального департамента социального развития Дмитрий Грамотин на заседании Тюменской областной думы. Социальный кодекс определит общий подход к формированию системы социальной защиты населения в регионе, станет единым документом, который будет регулировать отношения в сфере предоставления мер социальной поддержки, обеспечит доступность информации. В целом, кодификация коснется региональных мер социальной поддержки, предоставляемых органами и организациями социальной защиты, здравоохранения, образования, спорта, труда, культуры и жилищно-коммунального хозяйства. Инициативу разработки социального кодекса поддержал в своем послании Тюменской областной думе губернатор Александр Мор. Дмитрий Грамотин пояснил, что это очень серьезный нормативно-правовой акт, который представляет интересы всех категорий граждан и поэтому требует глубокой проработки. Сейчас он в проектном варианте на согласовании во всех органах исполнительной власти. После согласования кодекс будет внесен на рассмотрение президиума правительства, заверил директор департамента. С рабочим визитом в Юргинском районе побывал депутат Государственной Думы, член Комитета по государственному строительству и законодательству Николай Брыкин. В районной администрации Николай Гаврилович встретился с активом местного отделения партии «Единая Россия» представителями Совета ветеранов. Он рассказал о своей работе, а также выслушал обращения юргинцев. Вопросы касались возможной реформы местного самоуправления, необходимости строительства бассейна, ремонта автомобильной дороги до Северо-Плетнева, оборудования спортивных площадок, эффективного решения проблемы бродячих собак, реализации программы «Земский учитель». Как отметил депутат, ни один вопрос не останется без внимания.
Как часто вам удается проводить встречи, встречаться с людьми вот в таких вот сельских глубинках, как наша? С какими вопросами в основном к вам обращаются? И как все-таки часто удается помогать в решении каких-то вопросов?
Отвечу так. Когда по регламенту работы в регионе, я бываю постоянно. И встречаясь в таком формате, даже больше и в живом, так сказать, общении напрямую с человеком, который спросил, либо просто приехать посмотреть. На предмет того, что часто удается помочь, я думаю, постоянно. В каком формате? Разные обращения есть, которые требует, допустим, федеральное изменение законодательства, одна история. Тогда, когда человеку нужна, там, допустим, помощь, ну, к примеру, вот мы были в Викуло, пришла женщина, болеет. У нее есть те лекарственные средства, которые она бесплатно получает. Она говорит, у меня нет возможности купить. Я, при наличии всегда там какие-то деньги есть от зарплаты, там, беру с собой. Я просто ей дал денег, говорю, слушайте, извините, вот и вам этого хватит, да, мне это хватит надолго. У нас были обращения вот, в Нижнетавдинском районе. Сгорел дом пенсионерки, село Паченко, по-моему. Мы приехали, а глава говорит, вот есть обращение, пришла женщина, мы поехали, посмотрели. Но удалось там самостоятельно через ряд структур ей восстановить, построить новый дом. Возникали вопросы в Нижнетавдинском районе у заслуженных учителей. У кого-то крыша прохудилась, у кого-то нужен теплый туалет, потому что человек не может сам. И эти вопросы все мы решаем. И я о них честно вам скажу. О человеке помню, но о тех делах, которые я их не вспоминаю просто. Потому что их столько много, и нужно идти дальше. И кто приходит, считает, что это главное. Бывает такая ситуация. Может, человек как бы вообще на грани находится, там какого-то срыва, может быть, внутреннего. И он говорит, пойду схожу. И тут еще, придя, начинает кто-то там на моем месте или руководитель, я буду там думать или что-то. Надо сделать немедленно шаг тут же. Если там материально, как правило, это бытовые, в основном материальные вещи. По возможности, если там есть возможность, допустим, вот у нас семья многодетная в Тюмени, 6 детей. Вот они как-то вышли, там квартиру снимают. Нужно было за квартиру. Ну, там беру карточку и перечисляю деньги. Там 25, 30 тысяч, 40 тысяч. Они как бы живут, и дети в школу ходят. Вот, то есть эти как бы обращения, их нельзя оставлять где-то на потом. Потому что человек уже понимает, если шаг небольшой сделан, что он не один. И это главное. Я вот вижу работу в этом свою главную.
А вопросы горожан и сельских жителей чем-то отличаются?
Ну, вы знаете, наверное, нет. Это вопрос материальной помощи, здоровья. Вот обращения были, вот, допустим, по операциям платным с глазами в нашей клинической больнице. Мы помогли двум-трем людям, нашел я деньги, оплатили. Восстановление памятников – это родителям, дедушкам, бабушкам, у которых нет денег. Мы это все делаем. Вопросы, что там, ну, бывает, вот в Тюмени были обращения, там в квартире вентиляция не работала у пенсионера. Пришлось там и на главу города, и управляющую компанию. В итоге сегодня звоним ему, спрашиваем, значит, все хорошо. То есть, смотрите, вот обращение, которое происходит, я, по крайней мере, неформальным образом ответил и ответил. Значит, вот проходит время, если там не требует материально, мы через какой-то промежуток времени, либо я, либо помощники звонят, вот вы обращались, мы написали, нам ответили, это так? Они говорят, да, так, все, мы считаем вопрос закрыт. Если мы звоним и спрашиваем, нет, это не так, потому что что-то пришли, сделали, ушли. В этом случае мы начинаем уже по-другому, это и прокуратура, и правоохранительная администрация, для того, чтобы человек, когда пришел, он должен понимать, что его просьбу выполнили.
То есть вы не оставляете без внимания ни один?
Ну, могу сказать, как офицер, как генерал, честно, что никогда ни один вопрос... Вот за мою депутатскую деятельность это можно по обращениям, по всем посмотреть, проанализировать, проверить. Никогда.
Для многих старшеклассников Юргинской школы школьный интернат является вторым домом. Ребята из сельских школ района, где нет возможности продолжить основное обучение после 9 класса, переходят в Юргинскую школу и продолжают учиться. Желающим предоставляется проживание в интернате. До недавнего времени здесь только мечтали о более современных и комфортных условиях. На протяжении последних 20 лет проводились лишь косметические ремонтные работы. И вот радостное событие. В прошлом году в интернате начался капитальный ремонт. На сегодня подрядная организация уже выполнила поставленные задачи, дети проживают в новых условиях. Все работы проведены за счет средств местного бюджета, рассказывает глава района Виктор Васильев.
Традиционно, ежегодно мы стараемся наши образовательные учреждения, все учреждения социальной сферы поддержать в финансовом плане для проведения каких-то текущих ремонтов, где-то возможно для проведения капитальных ремонтов. На данном учреждении, в данном здании мы 2 миллиона 670 тысяч мы увидели за счет местного бюджета. Это для проведения строительных работ. То есть это все вот как раз строительные работы в интернате мы сделали. И порядка 900 тысяч мы выделили для укрепления материальной базы. Это столы, шкафы, игровое оборудование. Ну и еще значительные средства в этом направлении тоже потратило само образовательное учреждение. Вот именно для оборудования данного интерната. Просто хотелось, когда мы раньше приходили сюда, конечно, дети, ну, тяжелые условия, но тем не менее, не такие современные. Так, конечно, не хватало и современного оборудования, не хватало и комнат отдыха, не хватало и спортивного инвентаря, теннисного стола, потому что вечером ребятишки хотят играть. Поэтому принято решение совместно с нашим образовательным учреждением Тамара Рамдановна, что мы отремонтируем вот школьный интернат. Мы традиционно ежегодно мы порядка 4-5, иногда и 7 миллионов рублей мы выделяем на проведение текущих и капитальных ремонтов за счет собственных средств. И, наверное, порядка 3-4 миллионов выделяем мы для укрепления материальной базы наших учреждений, дополнительного образования, образовательных учреждений и учреждений культуры. То есть это стало возможным, если даже вот 5 лет назад наши собственные доходы, как бы перевыполнение было достаточно тяжело. То есть если у нас по году было порядка 3-4 миллионов максимальная сумма, то мы, конечно, в первую очередь закрываем закрывали те потребности, которые нам были предписания органов пожарной безопасности, органов Роспотребнадзора, ну и, конечно, какие-то проблемные вопросы, которые возникали в жилищно-коммунальном хозяйстве. То есть порядка 2-3, максимум 4 миллионов у нас собственные доходы были. Последние где-то 3 года, благодаря тому, что в территории района реализуется крупный инвестиционный проект, благодаря тому, что мы ведем целенаправленную работу по развитию экономики района, то есть мы значительно укрепили свои собственные доходы. И поэтому ежегодно от 12 до 20 миллионов рублей, в зависимости от года, собственных средств мы перевыполняем доход. Ну, конечно, благодаря этому мы можем себе позволить вот именно проводить такие ремонты. То есть мы за счет собственных средств проводили текущий ремонт там Шипаковского дома культуры. Частично мы проводим ремонт за счет Северопутневского дома культуры. Там средства выделяем как бы Лесновскому, дому культуры помогали. И это наше учреждение. Также в этом году за счет собственных средств мы отремонтировали пожарный пост в Агараке. То есть вот это, опять же, стало благодаря возможному тому, что реализуется инвестиционный проект, развивается экономика района. Самое главное, что экономика развивается, и мы можем себе позволить создавать более благоприятные условия за счет собственных средств. Понятно, что область тоже нам значительно помогает, но, как правило, областный бюджет нам выделяет на какие-то крупные ремонты, которые мы сегодня за счет местного бюджета не в состоянии осилить.
Что сейчас на очереди?
На очереди, сейчас, Тамара, мы тоже просмотрим, какие у нас моменты есть, а нам необходимо все-таки еще дальше двигаться. Есть задумка в Доме культуры оборудовать небольшой кинозал, потому что все равно, когда в большой зал приходишь, то комфортных условий нету. И мы хотелось бы где-то оборудовать небольшой зал, порядка мест на 20-30 мест, такой уже современный кинозал, там 5D, там 3D, поэтому задумка это также завершить ремонт Северопутневского дома культуры, продолжить наши текущие ремонты наших учреждений культуры, то же самое, потому что в некоторых учреждениях у нас еще все. Есть потребность оборудования санитарных комнат. Мы целенаправленно каждый год мы по одному, по два дома культуры в этом направлении двигаемся. Также запланировано еще у нас значительные работы по жилищно-коммунальному хозяйству, потому что это тоже немаловажное значение для жителей. Это где-то получается надо водопроводы, где-то получается необходимо. И нет у нас центральных магистральных водопроводов. Допустим, нужно построить колодцы. То есть в этом направлении мы двигаемся.
В здании пришкольного интерната размещаются школьный музей, кабинеты для занятий робототехникой, изобразительным искусством, класс греко-римской борьбы. И эти помещения приведены в нормативное состояние. Директор учреждения Тамара Бартенкова сообщила, что в рамках капитального ремонта в пришкольном интернате заменена мебель.
Мы сегодня находимся, можно сказать, что в новом современном здании пришкольного интерната. Мы этого дня вообще ждали очень долго, потому что у нас в начале 2000-х годов у нас был последний ремонт, и потом не было возможности. И очень рады, что глава района у нас выделил нам средства на проведение не только ремонта, но и приобретение новой мебели и приданию нашему интернату такого современного вида. Поэтому от всех проживающих здесь ребят, мы тут собирались уже с ними, им нравится в таких комфортных условиях находиться. Хочу поблагодарить и работников, воспитателей, которые очень много труда вложили, потому что они тоже все лето были и строителями, и оформителями, поэтому им огромное спасибо всем. Ну и, конечно, я думаю, что бережное отношение, это ребята смогут относиться бережно ко всему имуществу, потому что созданы условия и для отдыха, и для спорта, чего у нас не было раньше, не было таких условий и возможностей, поэтому мы рады.
Татьяна Усик в пришкольном интернате трудится воспитателем уже 9 лет. Говорит, что работать в обновленных условиях очень комфортно.
В начале ноября 2020 года закончился долгожданный ремонт интерната. Была приобретена новая мебель и оборудованная комната отдыха, где ребята любят отдыхать и смотреть телевизор. Приобретен новый современный телевизор настенный и оборудована еще спортивная комната, где расположен теннисный стол, настольный футбол и красивый такой диван, где можно посидеть на нем, а кто-то поиграет в теннис. Ребятам очень нравится, туда ходят не только мальчики, но и девочки в свободное занятие время. И ребята очень довольны этим ремонтом. Особенно, когда заходишь уже в здание интерната, в само помещение, то уже в фойе нас встречает такой современный вид. Конечно, по сравнению с тем, что у нас было, очень хорошо. хорошо и всем нравится. Мы все довольны.
Сколько на сегодняшний день в интернате детей проживает?
В этом году у нас мало детей проживает, но год на год не получается. Когда-то больше, когда-то меньше. Но вот в этом году только 16. Заявлений было 18, но двое не захотели здесь просто в интернате жить. Хочется дома вместе с родителями. А так 16 ребят и девочки, и мальчики из близлежащих деревень учатся. Ребята очень хорошие, целеустремленные, вежливые, воспитанные, добросовестно относятся к поручениям, нам с ними легко.
Татьяна Дмитриевна, вы сколько лет работаете здесь?
Я уже вот в школьном интернате работаю 9 лет, а до этого проработала всю жизнь в школе учителем.
Проживающие пришкольного интерната отмечают, что проведенные работы благоприятно сказались на качестве проживания. Теперь есть чем заняться вечером. Можно посмотреть любимые телепередачи или весело и с пользой провести время в игровой комнате, говорит Вера Казанцева.
Я живу в интернате 3-й год. После того, как произошел ремонт, я заметила очень много приятных изменений. Стало гораздо уютнее. Мне очень нравится даже в общей комнате. Цветочек, диванчик, кубики. Плюс сейчас есть игровая комната, где теннис, хоккей. Этого тоже раньше не было. Да и вообще цвет, по-моему, гораздо уютнее стал, шторы гораздо лучше.
По-домашнему, да?
Да, как дома.
Как вечером время проводите?
По-разному. Иногда доделываем уроки, иногда просто смотрим фильмы или сериалы.
Дружно живете?
Да, конечно. Когда вместе живете, точно должно быть дружно все.
В Юргинском районе реализуются национальные проекты, областные и региональные программы, которые направлены на повышение уровня жизни людей. Говорим об этом с заместителем главы Юргинского района Светланой Алексеевой.
Светлана Владимировна, какова социальная статистика по району по итогам 2020 года?
Численность населения Юргинского района по официальной статистике чуть больше 11 тысяч человек. Если говорить по категориям, из них трудоспособного населения чуть более 6 тысяч человек, граждан пенсионного возраста чуть более 4 тысяч из них, граждан пенсионеров по старости чуть более 3 тысяч человек, больше 2 тысяч человек детское население. У нас проживают граждане, имеющие инвалидность, это 1434 человека взрослого населения, и есть дети с инвалидностью, 58 человек. Из общей численности населения более 3 тысяч человек получает федеральные и региональные выплаты. Из общего количества семей 233 – это семьи многодетные. Причем 25 семей имеют 5 и более детей. В 2020 году родилось 97 малышей, это больше на 20 детей, чем в предыдущем году, и это нас радует. То, что положительная динамика по рождаемости в нашем районе наблюдается. В нашем районе есть граждане, имеющие доход ниже прожиточного минимума. Такой процент небольшой, но он есть. И все наши мероприятия в 2021 году будут направлены на то, чтобы эту категорию граждан поддержать различными социальными выплатами, помощью.
На территории Юргинского района реализуются национальные проекты. Если говорить о национальном проекте «Демография», что было сделано, достигнуто в этом плане?
В 2020 году произошел ряд значительных изменений в законодательстве о предоставлении мер социальной поддержки нашим семьям с детьми, как в части увеличения размера отдельных выплат, так и увеличения размера среднедушевого дохода семьи, который дает право на получение пособия и новые выплаты. В рамках национального проекта «Демография» в 2020 году 71 семья района получила ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка до достижения ребенком возраста до 3 лет. 120 семей получили денежную выплату на рождение третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста до 3 лет. Также 67 детей, на которых представлен региональный материнский капитал при рождении или усыновлении ребенка, и на 601 ребенка было предоставлено пособие. Число детей, на которых предоставлялась ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, включительно, тоже количество таких детей 509. В нашем районе реализуется программа по социальному контракту. Это программа, целью которой является выход граждан, малоимущих граждан, одиноко проживающих граждан на самообеспечение. В 2020 году в этой программе поучаствовало 22 семьи. Средства, выделенные этим семьям, составили более 2 миллионов. Для выхода на самообеспечение участниками запланированы виды деятельности, такие как развитие личного подсобного хозяйства. Какие-то семьи хотели заниматься овцеводством, кто-то свиноводством, кто-то пчеловодством, кто-то оказывать сельскохозяйственные услуги населению и реализовывать продукты личного подсобного хозяйства. Такая материальная поддержка дает семье возможность поправить свое материальное положение, улучшить качество жизни, получить излишки продуктов и уже получить какой-то доход с личного подсобного хозяйства. Программа будет продолжаться и в 2021 году, и мы надеемся, что у нас будут те семьи, которые пожелают в этой программе поучаствовать. В рамках 75-летия юбилея Победы в Великой Отечественной войне 563 ветерана и определенной категории граждан, при этом была расширена категория получателей выплаты, получили единовременную помощь в размере кто-то 10 тысяч, кто-то 5, кто-то 2 тысячи рублей. На основании постановлений правительства Тюменской области о введении режима повышенной готовности беззаявительно была произведена единовременная выплата определенной категории граждан, а мы знаем, что это категория старше 65 лет, граждане с определенными хроническими заболеваниями. Также получили, начиная с апреля, мая и июня 2020 года, в размере 2 тысяч рублей получили в единовременные выплаты, и таких людей у нас в районе 2172 человека.
В рамках национального проекта здравоохранения большое внимание уделяется укреплению первичного звена медицины. Что было реализовано в 2020 году в этом плане?
Благодаря всем мерам, которые осуществляются со стороны правительства нашей Тюменской области в рамках реализации национального проекта здравоохранения, в 2020 году в Юргинский район поступила одна машина скорой помощи. Было отремонтировано детское отделение и детская консультация, проведен косметический ремонт. Были установлены два модульных ФАПа – Володинское сельское поселение и Лабинское сельское поселение. Сегодня у нас капитально отремонтирована Североплетневская амбулатория, завезено оборудование, мебель. 6 учреждений системы здравоохранения обеспечены теле-ЭКГ. 62% наших ФАПов подключены к единой государственной системе здравоохранения.
Светлана Владимировна, какие приоритетные задачи ставятся на 2021 год?
Конечно же, в 2021 году продолжится реализация наших национальных проектов на территории района. Большое внимание образовательные учреждения будут уделять воспитательному компоненту в школах. Будет проводиться работа по привлечению к массовым спортивным мероприятиям всех категорий населения. Очень важно нам обеспечить сетевое взаимодействие учреждений как дополнительного образования, так и общеобразовательных школ в плане предоставления дополнительного образования. Будет также развиваться система волонтерского движения, система дополнительного образования в рамках ПФДО, персонифицированное дополнительное образование. 2021 год объявлен годом науки и технологий, поэтому мы будем работать межведомственно в рамках всех мероприятий, которые предполагает этот год. Самое главное, что наша задача на 2021 год, те задачи, которые ставятся перед нами, перед органами местного самоуправления, в плане и в рамках оказание медицинской помощи, в рамках работы образовательных учреждений образования, культуры, спорта, молодежной политики, создать такую систему межведомственной работы, которая бы работала на повышение качества жизни людей в целом, жителей нашего района.
Кадровые изменения произошли в отделении полиции номер 2 села Юргинское. На должность руководителя отделения назначен наш земляк, майор полиции Сергей Распопов. Его профессиональный путь начался в Юргинском районе. С 2004 года он трудился в отделе внутренних дел, прошел путь в должности от инспектора до начальника отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Трудился также в дежурной части. Приказ о назначении начальник управления МВД России по Тюменской области области Леонид Коломеец подписал 10 февраля текущего года. Александр Мартиновский, руководитель управления по работе с личным составом Управления МВД России по Тюменской области, представил Сергея Распопова личному составу отделения полиции. С пожеланиями успехов в служебной деятельности к новому руководителю обратился ветеран МВД Александр Пыжов. Начальник межмуниципального отдела МВД России Амутинский Андрей Вагин и глава Юргинского района также поздравили Сергея Владимировича с назначением на должность и пожелали удачи в деле охраны порядка и защиты наших граждан. Новости Юргинского района и Тюменской области. В межмуниципальном отделе МВД России Амутинский подвели итоги состояния преступности несовершеннолетних за 2020 год. На территориях Амутинского, Армизонского и Юргинского районов за текущий период несовершеннолетними и при их участии зарегистрировано 22 преступления. Из них в состоянии алкогольного опьянения совершено 4 преступления. Основной причиной совершения преступлений несовершеннолетними является отсутствие надлежащего контроля со стороны родителей. Также за 2020 год на территории межмуниципального отдела зарегистрированы совершения общественно опасных деяний несовершеннолетними, не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности. Их число достигло 14. Данные несовершеннолетние поставлены на профилактический учет в ПДН. Проведено 169 рейдовых мероприятий по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. Из них 137 с участием представителей ведомств системы профилактики. В рамках совместной профилактической работы, направленной на предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении их, сотрудниками отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних на системной основе совместно с ведомствами системы профилактики, согласно утвержденного графика рейдов, осуществляются дневные и ночные рейды. По результатам проведенных рейдов происходит взаимообмен информацией о выявленных фактах семейного неблагополучия, выявление несовершеннолетних в ночной период времени без сопровождения родителей и принимаются меры по изменению и стабилизации обстановки в семье. Организована наставническая работа сотрудников полиции, закрепленных за несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете. В целом сотрудниками полиции работа по предупреждению правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними, продолжается. В спортивном комплексе Юргинского состоялись соревнования по шашкам в зачет 12-й районной спартакиады трудовых коллективов. В состязаниях приняло участие 8 команд от учреждений Юргинского района. Любителям шашек было необходимо сыграть личные встречи и определить командное и личное превосходство над соперниками. На первой доске победителями и призерами стали следующие участники. Первое место у Леонида Тимофеева, второе у Александра Шевченко, третье место у Владимира Шершова. На второй доске лидировали Анатолий Ячменев, Ирина Наумова и Светлана Филимонова. На третьей доске тройка сильнейших названа в следующем составе. Первое место у Юлии Семеновой, второе место Елены Пенигиной, третье у Ирины Сабитовой. В командном первенстве победу над соперниками одержали следующие коллективы. Первое место у администрации района, второе у детско-юношеской спортивной школы «Кристалл» и третье место заняла команда «Абсолют Агро». Победители и призеры были отмечены спортивными медалями и дипломами. Спартакиада трудовых коллективов продолжается.
Уважаемые граждане, тюменская полиция предупреждает. На территории региона продолжаются случаи мошенничества с банковскими картами. Будьте бдительны. Никому не называйте данные своей карты. Не переводите деньги на непроверенные счета. Если вам позвонили и пытаются узнать какие-либо данные, прервите разговор. Для уточнения информации обращайтесь в банк по номеру телефона, указанному на карте. Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел по месту жительства.
Как выходить из дома? Прежде чем выйти из дома, спросите себя, вам это точно нужно? Можно ли перенести выход? Например, выбрать время, когда в транспорте и общественных местах меньше людей. Старайтесь держаться от посторонних людей на расстоянии 1,5-2 метра. Если есть возможность, пользуйтесь личным транспортом, а не общественным. Небольшие расстояния лучше пройти пешком.
Вниманию предпринимателей! В 2021 году Росстат проводит экономическую перепись малого бизнеса. В статистическом наблюдении участвуют средние и малые предприятия, микропредприятия и индивидуальные предприниматели. Средние предприятия отчитываются по действующим формам федерального статистического наблюдения. Малым и микропредприятиям необходимо представить в Росстат форму номер МПСП. Индивидуальные предприниматели заполняют форму номер один предприниматель. Формы содержат вопросы о видах экономической деятельности и параметрах производства. Заполненную анкету необходимо предоставить в Росстат до 1 апреля 2021 года любым удобным способом – в электронной форме или на бумаге, лично или по почте. Уважаемые предприниматели, будьте внимательны. Участие в наблюдении является обязательным. Уклонение влечет штраф, причем его оплата не снимает обязанности предоставления сведений. Эффективность мер государственной поддержки бизнеса в ваших руках. Конфиденциальность гарантируется. Подробная информация на сайтах Росстата и территориальных органов статистики.
Таковы главные новости к этому часу. До встречи в пятницу в это же время на Юргинской волне. Над программой работала Олеся Коновалова.